Первый вопрос, который мы с вами будем рассматривать сегодня, значит, вопрос такой. Даже я извиняюсь, пока вопрос не буду затрагивать вначале, просто чтобы потом не вставлять это, как говорится, в процессе нашего разговора, да. В прошлый раз, когда я с вами разговаривал и отвечал на вопрос, был один такой вопрос, что вот... Одна женщина вступила в повторный брак. Первый брак был до уверования. Потом вот слушала она проповеди Захлебного. В интернете есть, в Ютьюбе, да. И вот наслушавшись, поняла, что этот брак как бы незаконный. И дети уже как бы есть, да. И там семейная ситуация не такая простая. Но вот она наслушалась. И как бы приняла решение, что этот брак незаконный, надо типа разводиться, да. Я, отвечая на этот вопрос, вы помните, говорил кое-какую информацию в конце, в чате. Александр из Запорожья написал такую запись. Я просто, чтобы уже, как говорится, не разрывать, что было в прошлое наше общение, да. Начну с этого, да. Значит, Александр из Запорожья мне написал такое. Не мне, а вообще всем. Захлебный недавно говорил, что нельзя предохраняться. Ну, здесь имеется в виду, что в интимной жизни мужу и жене нельзя предохраняться. И дальше Александр пишет, а это как раз есть деноминация так называемых чадородцев, у которых по 10-12 детей, и от неконтролируемого деторождения женщины умирают. Он проповедовал, что ему Бог это открыл. Ну, я сейчас не буду... Вопроса такого не было по поводу предохраняться или не предохраняться, да. Ну, просто немножко хочу добавить тому, что я говорил вам в прошлый раз, да. Вот я вам говорил, что... Ну, я Захлебного, вот не помню кто-то. Даже, кажется, этот же Александр мне его и присылал. Так что... Александр мне, кажется, вот присылал его имена послушать, потому что думаю, что не кто-то другой. Ну и я просто ради интереса кое-что начал слушать. Так я иногда, когда что-то руками делаю, и вот надо бы что-то послушать, да, вот ну, оценку какую-то дать, понять, о чем человек говорит, что говорит, да. И я слушал, и я вам должен сказать, что человек довольно искренний. Я бы не сказал, что он там такой, знаете, проходимец. Он даже не похож на проходимца, да. Искренний христианин. Но я вам хочу сказать, вот где-то как ребенок. И хотя вот как написано в Библии, будьте как дети. Но я должен был бы прокомментировать и этот стих, что имел в виду Христос, говоря, будьте как дети. Будьте простыми. Не будьте такими, будем говорить... как взрослые, хитромудрые, двопишем, уме помечаем. Там имеется в виду, будьте вот такими бесхитростными, простыми людьми, да, как дети. Чтобы не было, как я уже сказал, двопишем, три за умом помечаем или в уме, да. Но, видите, когда Господь говорит, будьте как дети, Он не говорит о том, будьте глупыми и наивными такими, как дети. Дело в том, что вот я посмотрел на Захлебного, искренний, серьезный христианин. Ну вот понимаете, вот беда. Вот его Бог избрал, Бог ему открывает, он это говорит, как, ну, будем говорить, чуть ли не, ну, не как пророк, через которого Бог возвещает свою волю, да. И при этом, я вам скажу, это без обвинений, без упреков там его адрес или осуждения. Вот наивный, простой, вот так ему открылось, вот так он читал, вот такова воля Божья. Что есть в другом месте что-то и другое написано, что может есть в жизни более какие-то, есть какие-то сложности, что не все так просто. Я вам должен сказать, что иногда так, судя по его разговору, он такого даже иногда и не подозревает. И, как я уже вам говорил, вот он искренне говорит, что второй брак такой-то. Ну да, вообще, я согласен, что, конечно, должен быть один брак. Брак на всю жизнь. Второго брака не должно быть. Для развода Христос повода не дает никакого, кроме прелюбодеяния. И то я вам уже говорил, что это не только вот уже, если прелюбодеяние, обязательно развестись, да. Там ни приказы, ни указ, а право, если ты вот считаешь, ну, что это теперь нужно сделать, этот развод, да. Так вот, что я хочу сказать, вот, вот говоря о том, что второй брак, вот, как бы незаконный, да, вот кто-то слушает, такой же, может быть, искренний человек, такой же, может быть, наивный, простой, да. Вот он тот искренне сказал, не понимая, как в жизни сегодня все переплелось, как все, как говорится, запуталось, да, как иногда все не так просто, как иногда нам кажется, да. Вот он искренне сказал, в общем-то, не вдаваясь в детали, другой человек искренне выслушал, опять не вдаваясь в детали, да. В конечном итоге семья, которая гораздо лучше, чем та, которая была первая, да, семья, в которой муж удочерил у этой женщины девочку, взяли еще с детдома тоже, удочерили, усыновили, да, в конце концов семья будет разваливаться. И вот точно так же вот Александр напомнил, да, вот такое, такую деталь, что вот он объясняет, что там нельзя предохраняться, да. Ну, получается, ну, раз нельзя предохраняться, да, а, извините, ну, надо было бы сказать, что надо еще тогда воздерживаться, да. Ну, тоже вроде как бы так в данный момент не сказано, да. Вот кто-то так поймет, вот правильно, надо не предохраняться. Ну, действительно, говорят, как на Украине, как як кутя, так и дитя, да. Как, ну, как там религиозный праздник ежегодный, да, так и это. И ребенок рождается. И бывает, женщины действительно каждый год, я говорю, извините, как станок, рожает, ни отдыха, ни передыху. Муж тоже не покладая, как говорится, рук, трудится, дети идут. И заметьте, предохраняться нельзя, ну а жить как бы не, мужу и женой не грех. Воздержание тут вроде как бы не упоминается, да. Ну вот тогда дети вот такие, будем говорить, друг за другом, погодки, да? Действительно, жена теряет здоровье. Действительно, там и прокормить, и воспитать, и ума дать. Это действительно тоже очередная проблема, да? И я вам должен сказать, вот так вот просто, извините, в такой простоте, или я бы даже сказал в простаковатости, вот так вот просто что-нибудь говорить от имени Бога, вот что-то прочитав или что-то там поняв, да, и сказать, вот мне Бог это открыл. Вы понимаете, насколько все в жизни непросто, и какую мудрость надо иметь в жизни, чтобы вообще что-либо говорить от имени Бога. Вот я вам пример такой приведу. Вот человек говорит что-то от Бога. Вот Бог так сказал, а кто-то это так принял, как от Бога. Получилась глупость, допустим, да? Семья разваливается. Еще что, или дети, вот как в данном случае я сейчас говорил вам. Дети, как говорится, отрядами выходят, да? Казалось бы, а если вот получается плохо? Кто-то же вообще тоже, может быть, слышали, жена спасется через чадородие. Есть же тоже такие объяснения. То есть, получается, спасение жена получает через что? Ну, через чадородие. Чем больше рожает, тем больше спасения. Я говорю, ну, надо вот тоже так объяснить. Там же совсем не про то чадородие говорится. Не о том чадородие говорится. И я на эту тему тоже говорил как-то, да, про поводу чадородия. Но я вам говорю, смотрите, когда происходит ошибка, и когда кто-то говорит, вот я вас слушал, и вот вы так объясняли, я вот так сделал, теперь вот такая глупость получилась. Понимаете, в каком положении оказывается Бог, которого кто-то от его имени вот так примитивно представил или подставил. Мы иногда тоже, бывает, даем такие советы, ну, мы там не говорим, что так говорит Господь, прямо вот так не заявляем, да. Но мы верующие, конечно, тоже с претензиями, что мы не глупы, и тоже кому-то даем совет так, типа, разведись, или там терпи, или еще что-нибудь, или там дети должны быть, предостерегаться не надо, да. Вот мы иногда даем такие вот советы. Самое страшное, что мы говорим категорично, однозначно, не понимая и не задумываясь о том, насколько жизнь сложна. И как надо бодрствовать, трезвиться, каким надо быть осторожным, прежде чем к кому-то какие-то советы давать. Потому что если мы даем советы, и кто-то это принимает, как говорится, за чистую монету, делает, получается, плохо, я вам должен сказать, что мы тоже что-то на свою голову собираем. Мы за это будем отвечать. Вот мы дали совет, вот надо так, или вот так надо, вот так не надо, да. А когда получится плохо, мы участники вот этого плохого. Я хотел бы тоже так вот, знаете, попутно напомнить нам о том, что мы несем большую ответственность. И надо 10 раз подумать или 10 раз помолиться. Ну, не помолиться, Отче наш, ижеси на небеси, а помолиться, поговорить с Богом, чтобы действительно получить правильную подсказку от Бога. Если уж давать совет, так чтобы он был правильный. Или получить подсказку, что лучше не лезь и не советуй ничего. Ну, а теперь, как бы, вопрос первый, который мы будем с вами сегодня рассматривать. Его задает Людмила. Не знаю, откуда даже, как-то так, без указания, да. Ну, вопрос вот такой. Значит, она пишет. Здравствуйте, Александр. У меня к вам такой вопрос. Я не раз слышу о том, что верующие говорят, что христиане должны быть выдержанными, избегать мирских удовольствий, воздерживаться от того, зачем гоняются неверующие люди, не гоняться за удовольствиями, а жить умеренной, спокойной и тихой жизнью. Вы также многократно говорите, что эмоции надо держать под контролем, и не позволять им воздействовать на наш разум. Ну и как бы вопрос. А как же быть с радостью, счастьем, любовью, удовольствием, которые иногда переполняют наше сердце? Этого что, испытывать верующим нельзя? Мы должны быть похожи на христианские мумии? Неужели мы, христиане, не должны испытывать никакого удовольствия в этой жизни, а жить жизнью аскета или какого-либо затворника? Такова ли воля Бога для людей? Этого ли Он хочет от нас? Объясните, пожалуйста, также вот эти стихи из Библии, на которые ссылаются некоторые любители аскетизма. Ну, я думаю, вы понимаете, да? Вопрос насущный, жизненный, и действительно так бывает среди христиан. Знаете, как бывает? Кто-то придет в церковь, улыбнулся, тут же подошел какой-нибудь фарисей или фарисейка. Че улыбаешься? Ты в Доме Божьем находишься. И кто-то сразу раз перестал улыбаться, наклонил голову, сделал серьезный вид. Мы же в Доме Божьем. Ну, Дом Божий – это, как будем говорить, камера предварительного заключения. Господь – следователь, допрос производит, да. А вот мы, как обвиняемые, вот все время должны вот ходить вот с опущенной головой, унылыми лицами и не радоваться. Ну, что-то наподобие, извините, может быть, монастырей и монахов или монахинь. Я думаю, что многие с этим встречались. И думаю, что вопрос интересный, жизненный и насущный. А прежде чем я как бы начну отвечать на вопрос, я прочитаю вот это место из Писания, которое Людмила упоминает, чтобы я прокомментировал это место. Это первое послание Коринфянам, 7 глава, с 29 по 35 стихи. Читаю. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». То есть я читаю, да, вы уже видите, я думаю, вы замечаете, да, вот отдельное выражение, которое нас вроде как будто бы к аскетизму побуждает, да. «Имеющие жен должны быть как не имеющие». Дальше. «Плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Или девицею, да? Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Вот я еще такое скажу, жизненный опыт не маленький, да, приходится с разными людьми встречаться, с разных конфессий, и не только конфессий, а вообще, будем так говорить, сами себя там провозгласили, да, объявили кто-то чем-то, кем-то, да, и тоже там выдают иногда такие перлы, что иногда думаешь, вот это да, да. Ну, приведу такой пример, приходилось с чем мне соприкасаться. Вот тут написано, значит, женатый заботится о мирском, как угодить жене. И я слышал такое объяснение, да. Угодить, ну, значит, жене, это мирское. А я говорю, а что такое угодить жене? Вот там сисюканье, поцелуя, обнимки, это мирское. Мы верующие, вот Павел пишет, мы должны быть святы и телом, и духом. Я говорю, ну вот, а ребенка, вот, допустим, тоже, наверное, не надо целовать, это мирское. Не надо не улыбаться, надо просто посмотреть таким, знаете, взглядом. Чтобы у ребенка, как говорится, глаза закрылись, да, сразу от этого взгляда. Сказать таким голосом загробной жизни. Вы это имеете в виду? Это все мирское. Ну, я вот просто чего говорю, так вот, знаете, вот такой фанатизм. Это мирское. Обнять жену или жена обнять мужа, поцеловать, погладить по голове, проявить какую-то нежность. Это называется мирское. Ну, извините, я вам просто так вот приведу пример. Вот человек в жизни, извините, как неприкаянный зачастую. Чтобы на работе были все такие добрые, и я чувствовал себя как в своей тарелке, такого практически нет. Хорошо, если где-то хоть кто-то меня понимает и не осуждает, может быть, чем-то поддержит, это уже большое счастье, но это очень большое, и потому что очень редкое счастье. Человек одинокий. У человека нет друга, у человека нет жены, у человека нет там мужа. Есть коллектив, но я чужой, я никому не нужен. И зачастую все люди такие есть. Это как бремя, которое давит человеком, психологически давит, угнетает его, он переживает, он никому не нужен, он один-одинешник среди огромного количества людей. И кто-то, чтобы скрасить это одиночество, кто-то в блуд идет, пусть хоть так любят, чем никак, да. Кто-то еще куда-то, кто-то пьет, кто-то курит, кто-то колется, кто-то там по кабакам ходит, по ресторанам, еще. Ну, в общем, ищет себе отвлечение, развлечение в качестве отвлечения от вот этого, будем говорить, такого психологического гнета, да. К чему я это вам говорю? Вот вы видите, да? Вот написано. Вот взять вот это одно место, да, вот смотрите так. Заботиться, как угодить жене, это мирское. Но я вам хочу сказать, ну тогда и не надо и кушать готовить там жене или мужу, да? Это мирское. И стирать не надо, это мирское. Надо лежать, как говорится, на грязном. Самому быть зачуханным, это мирское, расчесаться, это мирское, да, привести себя в порядок, мирское. Давайте оденемся в черное, чтобы грязью не было видно, да? Давайте оденем вот эти унылые лица фарисейские. и давайте будем служить Господу. Вот так получается, вот такая картина как бы складывается. Да, из того, что мы прочитали, можно и такое понять. Вот смотрите, говорю это вам для вашей пользы. Какой? Ну, духовно имеется в виду, да? Дальше. Не с тем, чтобы наложить на вас узы. То есть, ну как бы вас, я не хочу этим как бы вас ограничить, как бы арестовать и в камеру посадить. Но я как бы хочу вроде по-хорошему, да, Павел пишет, чтобы вы осознанно, правильно понимая, ну все-таки, смотрите, благочинно, далее, непрестанно, то есть без отвлечений, да, благочинно, заметьте, благо и чинно, непрестанно, ну, чтобы не обняться, не улыбнуться, не поцеловать, да, и непрестанно служили Господу, и самое вот выражение, без развлечения. И многие именно так и понимают. Это все развлечение, это все мирское. Мы должны быть вот такими, да? Я говорю, вы, наверное, помните слова библейские, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, которые одевают на себя вот эти мрачные лица, чтобы показаться постящимися пред людьми. Ну, а в данном случае это постящиеся пред Богом. Мы не улыбаемся, мы не радуемся, улыбка не бывает на нашем лице. Мы настолько принадлежим Господу, помышляем о небесном, что мы действительно похожи на какие-то христианские мумии. Так вот, что я вам хочу сказать. Прочитать вот это место, может быть, так можно и понять. Смотрите, имеющие жен должны быть как не имеющие. Ну, жена – это как сестра. Ну, а с сестрой, вы знаете, уж извините, так я буду конкретно говорить, да, если для мужа жена уже не как жена, вроде как ее нету, но она то есть, значит, она не жена. Потому что с женой можно спать, а вот пусть она будет как сестра в Господе. Ну, я говорю, ну, спать надо раздельно, да, ну, чтобы ну, было все чинно и благо, да. Так получается, что имеющие жен и имеющие мужей должны быть как не имеющие. Ну, Павел это пишет не как повеление. Павел пишет о том, что если бы мы достигали духовности, то мы постепенно вот это, оно само должно отойти. Но Павел говорит, к этому нельзя принуждать силой людей. В этой же главе, в самом начале, если вы помните, да, что люди разные, и муж не властен над своим телом, и жена не властна над своим телом. То есть, другими словами, если вы женились, вышли замуж, то, ну, может, вы такие духовные, тогда я задаю вопрос, зачем женились или замуж выходили? Мне это не надо было, зачем, задаю вопрос, выходили замуж? А ему надо было или ей надо было? Пусть исправляется. Я говорю, знаете что? Не надо было жениться. Не надо было глазки строить. Глазки строили, теперь не надо, да? Нравилось, если вышли замуж, значит, успокойтесь, пожалуйста, да? И Павел пишет, что это постепенно, далее, по взаимному согласию, обоюдно, в силу развития духовности. Это потихонечку, естественно, без всякого чувства такого угнетения, ну, просто естественно отойдет, как вот я вам так приводил уже примеры, да, вот когда ты там любил книги про шпионов читать, там еще про разведчиков, партизанов, войну, да, вот сегодня заставь, я не то, что, это да, это действительно мирское, это действительно развлечение, я сказал бы, отвлечение от главного, да, ну, но я вам к чему говорю, сегодня мне это не интересно. Да, когда-то там переживал за футбольную команду, сейчас мне это не интересно. Когда-то фильмы были интересны, сейчас неинтересны. Заметьте, я к чему это говорю. Я это не говорю с чувством таким, что вот я несчастный, телевизор нельзя смотреть. Я счастливый, что я его не смотрю, эти глупости. Я их понимаю, глупости от начала до конца. В основном за очень-очень-очень редким исключением, когда действительно бывает что-то такое, ну, умный человек, умный режиссер-постановщик, и что-то такое... Ну, хотя бы на уровне, будем говорить, как бы так, детском каком-то, но все-таки моральном уровне, да, ну, создал какой-то фильм, передачу, да, от которой есть польза. Точно так же здесь речь идет, ну, не о телевизоре, да, вот написано, имеющие жены должны быть как не имеющие. Теперь смотрите, плачущие как не плачущие. Ну, это вроде немножко как бы так, что тоже человек раньше плакал, раньше радовался, заметьте, то в одну сторону крен был, то в другую был крен, да. А чего? Плакал по поводу пропажи того, что по сути со временем человек понял, что а там-то и плакать незачем. Это даже во благо обернулось мне, в плане моего спасения, да? Вот написано, и радующийся, как не радующийся. То есть получается, что уже радоваться нельзя, да? Далее, купил, кто-то радуется, ой, я купил машину, да? Ну, потом ее угнали, ой, теперь плачет человек, ее угнали. Вот видите, такие перипетии жизни. Речь идет о том, что у нас действительно духовное должно преобладать над плотским. Да, можно что-то купить. Ну, приятно, что что-то есть. Какой-то инструмент или машина там, или еще что-то, что облегчит труд. Приятно, что оно есть. Но здесь речь идет о том, что мы должны быть как неприобретающие. То есть, как будто бы ничего не приобрели. Ну, в смысле, не надо сходить с ума и там прыгать, ну, что это, ну, приобрел ты самое главное. Нет, еще самое главное ты не приобрел. Вот когда уже действительно можно будет радоваться, да? То есть здесь речь идет о том, что происходит переоценка ценностей. По поводу чего плакали, уже не плачем. По поводу чего радовались, уже, ну приятно может быть там, да? Но вовсе речь не идет о том, что это вот прямо конец света. Такая радость, я в лотерее выиграл $1000 там или евро, допустим, да? Ну выиграл, спасибо, конечно, слава Богу, если выиграл. Но это я не к тому говорю, что надо играть. Не играйте. Это ловушка. Ну, я просто уже такой пример привожу, да? Или кто-то говорит, ой, Господь мне дал дитя, я так долго просил, а Господь дал дитя, такая радость, порадуйтесь. А кто-то говорит, ну, слава Богу, что дал дитя. Проходит время, дитя подрастает. Жена ходит или мать ходит угрюмая, чего? Непослушные, капризные, а у кого он вдался, да. Как говорит, то Бог дал, а теперь бы, вообще, кто его знает, кто его дал. И какая я была дура, и вот, в общем, теперь горе. А кто-то говорит, ты помнишь, почему я тебе там говорил? Ну, дал Бог, ну, слава Богу. Ну, ты не сколько бегай и радуйся, сколько подумай. Потому что ты еще не знаешь, если ты его не воспитаешь, то это будет не радость, а горе, да? То есть, Павел пишет, и я эти примеры привожу к чему. Происходит переоценка ценностей. И мы уже радуемся по поводу истинных ценностей, а не вот этих временных, приходящих, типа я приобрел, я построил, я там денег много заработал, у меня в банке счет, да. Ну, говорю, вчера был счет в банке, а сегодня счет пустой, банк обанкротился. Ну, видишь, зачем ты гонялся? И по поводу чего радовался? Духовный человек не радовался бы. Почему? Ну, приобрел, ну, пусти в дело как-нибудь, может, кому-то и помоги чем-то, да? Вот он радовался. Построил дом, он сгорел. Радовался, нашел жену красивую, а оказывается, ее любят, и она любит, и других еще. И она блудит, вот тебе и радость. Хотел детей, вот ты имеешь. Теперь дети как пиявки сосут и нервы треплют. Это я к чему говорю? Что Павел пишет о том, что это должно быть естественно. Когда будет, человек будет вникать, размышлять, общаться с Богом, будет происходить переоценка ценностей от одних к другим. Сдвиг будет происходить в плане ценностей, да? И то, что мы раньше любили, зачем гонялись, это потеряет смысл. И мы не будем при этом печальны, оставляя это, будем даже радоваться, что остались в прошлом наши глупости. То есть Павел вовсе не говорит в этих стихах о том, что мы должны быть фарисеями, гробами окрашенными, с унылыми постящимися лицами, безрадостными. Павел не говорит о том, что мы должны быть угрюмыми и несчастными, как Людмила написала, ну, типа тут что-то мумии христианские, да? Мы ими не должны быть. Почему Павел пишет, чтобы вы служили благочинно и непрестанно Господу без развлечения? Здесь имеется в виду, что вот то, чему мы радовались, то, зачем мы гонялись, о чем мы заботились, ради чего мы жили, это уходит в прошлое. И если мы, ну действительно, там сидим в телевизоре или в интернете, играем в игровые автоматы, читаем мирские книжки, это все захватывает, увлекает, деморализует наше сознание. Привязанность увеличивается к этим вещам. Конечно, после этого попробуй думать о Господнем, попробуй думать о духовном, о полезном, о вечном. Действительно, Павел пишет, чтобы вас это не увлекало. Не заботьтесь, что есть, что пить, что купить, где деньги приобрести, да? О горнем помышляйте, а не о земном. Вот параллельная мысль, такая же, как и здесь изложена, только другими словами. Ну, а теперь я вот, ну, как бы вы поняли смысл, да, того, что я сейчас прочитал. Это первое послание Коринфянам, 7 глава, с 29 по 35 стих. А теперь я вам должен сказать, что есть же в Писании еще и другие стихи, которые, как бы так, будем говорить, чтобы не было однобокого такого крена в какую-то сторону, да, я вам прочитаю, что есть еще гораздо больше стихов, которые говорят о том, что христианство – это не несчастье. Христианство – это не угрюмость. Христианство – это радость. Христианство – это удовлетворение, это счастье. Ну, первый стих, который я хочу вам прочитать. Галатам 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа». Я вам уже говорил, Духа с маленькой буквы, здесь опечатки нет, с большой печатать не надо это слово, да, писать. Плод Духа – это плод ума. Плодом нашего ума, извините, так скажу, не глупости, а ума, является любовь. Заметьте, а любовь разве это не счастье? Это счастье. Любовь – это вообще вершина христианской жизни. И заметьте, плод Духа – любовь. Бог есть любовь, да? Дальше слушайте. Радость. Вы видите? Не угрюмость и несчастье, а плод Духа – любовь, радость. Ну, дальше мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и так далее и тому подобное. Ну, я беру вот эти первые два выражения – любовь и радость, да? Которые говорят, что любовь и радость, и ощущение счастья – это нормальный результат нашей жизнедеятельности, нашего ума. Дальше. Значит, притча 8 глава, 30-31 стихи. Речь идет о премудрости, то есть, другими словами, иносказательно, речь идет о Христе. Тогда я была при нем, то есть при нем, при Боге Отце, да, то есть вот как бы Христос в Библии выражается иногда словом, как слово, вот вроде как не личность, да, а вот слово вроде бы, да. Христос вот как премудрость в данном случае, да. И вы помните, да, что Бог Христу дал, как говорится, поручение, и Христос творил все видимое и невидимое, престола ли, господство ли, власти, все им и для него создано. Вот та же мысль, только в Ветхом Завете, притча 8 глава, 30-31 стихи. «Тогда я была при нем художницею». То есть, обратите внимание, ну, как бы красивую картину рисовала. То есть, земля, которую сотворил Господь наш Иисус Христос, да, она как художественное произведение красивейшее, да, и вот премудрость как бы говорит, или Христос как бы в лице премудрости говорит, тогда я была при нем художницею и была радостью, слушайте, при нем радостью всякий день, веселясь пред лицом его все время, то есть обратите внимание, ощущение радости в процессе творения Вселенной, Земли, все, что на нашей Земле, рая и самого человека. Была радостью, я была радостью при нем, при Боге Отце. Всякий день, слушайте, веселясь пред лицом его все время. Далее. Веселясь на земном кругу, ну, земля как бы по кругу идет по орбите, да, вот я как бы творю землю, вот орбита летит, я вроде как бы на этой орбите, уже извините за такое, да, сравнение. Веселясь на земном кругу его, заметьте, это с радостью творения происходило, да, и дальше. И радость моя, то есть ощущение счастья моего было, радость моя была сынами человеческими. Радость от общения с людьми, со своим творением. Я не буду много чего тут комментировать, я думаю, мысль понятна, да? Далее, Матфея, 5 глава, 12 стих. «Радуйтесь и веселитесь». Вы слышите, да? «Ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Заметьте, речь идет о том, что можно быть счастливым, радоваться и веселиться, даже когда будут гнать и убивать. Я это к чему сейчас говорю? Ну, посмотреть на небо красивейшее, на солнце, которое греет тебя, да? Посмотреть на цветочек, на пчелку, на муравья, на птичку, да? Ощущение радости. Но у обыкновенного человека радость может прекратиться, когда у человека пропал вклад в банке, когда загорел дом или товарищ увел жену. Вот тебе и конец радости. А радость должна быть всегда и постоянно, если она в Господе. Истинно верующий, достигший определенно духовного уровня, да, он радуется птичке, радуется пчелке, радуется ребенку, радуется дождику, радуется солнышку, радуется водичке, всему абсолютно радуется. Но у него радость не прекращается. Если дождь зарядил и поливает, что уже человечество стонет. У него не пропадает радость, если солнце жарит, как говорят, немилосердно и без, как говорится, перерывов. У него радость не пропадет, когда он будет гоним. Когда вместо дома, пенсии или зарплаты у него с ума будет за плечами. Его будут гнать, его будут преследовать, он будет гоним. И Христос говорит, радуйтесь и веселитесь. Все равно есть причина для радости у истинно верующего человека. Дальше смотрите выражение Римлянам 12:5. Радуйтесь с радующимися. Вот тот же Павел в Коринфянам, что мы прочитали 7 главы, 1 Коринфянам 7 глава, да? И вот сейчас, Римлянам 12:15. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. То есть, заметьте, у кого-то радость, его радость – это моя радость. Я должен быть рад тому, что моему брату или моей сестре в жизни вот сейчас, как говорят, подфортунило, Бог благословил чем-то, да? Заметьте, у тех, которые говорят, что религия – это печаль, и они сами неверующие, когда, уж извините, у моего товарища красивая жена, и он радуется, а я печалюсь. Мой товарищ, там, друг, построил дом, а у меня не такой, а я в печали. Это вот, чтобы вы знали, что такое мирская радость. По поводу чего бывает и из-за чего пропадает, да? Дальше. А Матфея, 5 глава, 12 стих. А, извиняюсь, это я уже прочитал, да? Я ошибся, да? Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе. Вот здесь уже уточнение такое, видите, в Господе радуйтесь. не в Господе радость. Это радость иногда по каким-то временным, вроде бы, ну, приятностям, да, временным, мирским, которые сегодня есть, а завтра могут пропасть, и у меня чувство счастья пропадает. Вот здесь как бы уточнение такое. Радуйтесь всегда в Господе. И как бы я уже так бы сказал, по делу, по настоящим ценностям радуйтесь, а их всегда можно, эти ценности, видеть и иметь, и всегда быть счастливым человеком. Я не так давно, ну даже сейчас прочитаю, мне один человек прислал это стихотворение, да? Я вам сейчас просто прочитаю, вот человек пишет стихотворение. Вот сейчас прочитаю. Значит, автор Наталья Дроздова. Спасибо всем, кто нам мешает, кто нам намеренно вредит, кто наши планы разрушает и нас обидеть норовит. О, если б только эти люди могли понять, какую роль они играют в наших судьбах, нам причиняя эту боль. Душа, не знавшая потери, душа, не знавшая обид, чем счастье в жизни будет мерить? Прощенья радость с чем сравнит? Ну как мудреть и развиваться без этих добрых злых людей? Из ими созданных препятствий возникнут тысячи идей, наполненных добром и светом. И повторю я им 100 раз. Спасибо вам за все за это. Ну, что бы мы делали без вас? Правда, коротенькое, какое духовное, какое назидательное стихотворение, да? Для духовного человека, который понимает, как вот Иаков пишет в первой главе, да? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Поэтому вы же хотели терпения. Заметьте, когда есть терпение, когда никто не может вывести меня из терпения, заметьте, я всегда буду счастливым и радостным человеком. Если я понимаю путь, которым Бог это дает, а я вам только что процитировал, как Бог дает не готовую радость, не готовое терпение или долгое терпение, а заметьте, мы просим: Господи, дай терпение, Бог говорит: хорошо, молитва услышана. Принимайте, пожалуйста, нетерпеливого человека, который вас будет сейчас искушать и выводить из терпения. А вы проявляете терпение с великой верой, твердо противостоять дьяволу. И заметьте, если мы понимаем этот процесс, то даже нападки чьи-то мною уже, как говорится, не руководят в отрицательном смысле. Я радуюсь, понимая, что вот он путь, вот все необходимое, как говорится, весь инструмент в полном комплекте, да? И Господь меня любит. Но я должен сказать, это надо быть разумным уже человеком, чтобы разумно к этому относиться. Эмоциональный человек, заводной, вспыльчивый, да, он не будет радоваться, он будет, наоборот, проклинать и злиться. Так вот, смотрите. Радуйтесь в Господе, который дает мудрость, который позволяет и объясняет и позволяет нам произвести переоценку ценностей. У нас сдвиг происходит в оценочной стоимости тех вещей, по поводу которых мы когда-то плакали или радовались, да? И мы в Господе можем радоваться даже искушающим обстоятельствам. Ну, пример вам можно вспомнить, да, в первой христианской церкви, да, там, сейчас уже, извините, подзабыл, или Павел был заключен в темницу, и там, помните, что пели в темнице, да? Ну, вдруг ошибся, ладно, сейчас просто, как говорится, голова занята немножко другим, да? Так вот, смотрите, даже в тюрьме можно иметь радость. Что еще хотелось бы сказать? Заметьте, плод духа, как мы с вами прочитали, да, это плод ума, результат размышления, анализа, И как вы помните, да, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Через познание, то есть через размышление, через анализ, мыслительный процесс. Заметьте, любовь и радость – это чувства. Но которые, заметьте, вот это чувство любви и радости – это чувства, да? Но они должны, заметьте, плод, который родится от Духа. Так вот, радость и любовь – это чувства, которые должны родиться от ума. Это надо помнить. Любовь не впереди ума, а позади ума. Когда я говорю вам, что надо эмоции обуздывать, я не говорю, а я и говорил вам еще и такое, что говорю, Бог создал, дал нам и сердце, и дал нам способность чувствовать, любить, быть счастливым, да, жизнерадостным. Но грех нас настолько испортил, что у нас разум, как говорится, атрофировался, а чувство слепое и глупое, пусть даже радостное, да, и счастливое, идет, управляет всем естеством, идет впереди разума, который теперь отстает на большом расстоянии. А чувства, они слепы. И зачастую мы вначале радуемся, потом плачем. А потом бывает наоборот, плачем, потом радуемся тому же самому. Так вот, любовь и радость – это просто чудесно, что они есть. Но они не должны переходить грань допустимого. Извините, что я так скажу, но любить надо, радоваться надо. И удовольствие от мудрой, а не глупой жизни получать тоже надо. Без этого наша жизнь превратится просто в безрадостное и скучное существование. Но я говорю, извините еще раз, да. Не надо сходить с ума, радуясь и веселясь. Рассудок мы не должны никогда терять. То есть, вы поняли, да, вот это выражение? И радоваться, и веселиться надо. Но не надо сходить с ума. Ум должен контролировать, по поводу чего я радуюсь. Ум должен нам подсказывать, истинная это ценность или не истинная. Чтобы мы уж если радовались и веселились, так это было по поводу духовных ценностей, которые вечны, и по поводу радости, которая никогда не перестает, как и любовь. Еще одна мудрость жизненная. Те, кто сильно радуется кое-когда, кое-в каких ситуациях, не вникая в суть своей радости и по поводу чего он радуется, да, то так же сильно потом плачет и убивается в горе, когда теряет то, о чем так сильно радовался. Теперь я вам прочитаю вот еще кое-что из Писаний, да, чтобы вы поняли, что жизнь христианина – это не жизнь аскета. Здесь есть и должно быть чувство и радости, и счастья, и удовлетворения. Ну, это уже, как говорится, беда наша, если нас так научили, что мы не можем быть всегда счастливыми и радостными. Это беда тех, которые от имени Бога нас учат якобы духовности. Но сами тоже бывают зачастую несчастными. Одно дело прийти в собрание, дорогие братья, цветущая улыбка, и когда горе, и цветущей улыбки нету, и, в общем, и радости нету, и счастья нету, и так далее, и тому подобное. Я вам прочитаю, что пишет Соломон Мудрый по поводу радости и счастья. Да? Екклесиаста 6 глава, с 1 по 8 стих. «Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего бы ни пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек, это суета и тяжкий недуг». Я переведу немножко, это суета и тяжкий недуг, это получается, это горе и несчастье. В смысле, все есть, все приобрел, и вдруг, ну, я пример приведу, посадили в тюрьму, вдруг я заболеваю неизлечимой болезнью, и то, ради чего я трудился, оно уходит к тому, кто палец о палец не ударил, чтобы это заработать. И вот вам счастье, которая называется, в кавычках, конечно же, счастье, да, суета и тяжкий недуг, тяжкая болезнь. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни его, но душа его не наслаждалась бы добром. Вот обратите внимание. Душа не наслаждалась бы добром. Заметьте, пусть бы жизнь будет вечная. Пусть, как говорится, не рог изобилия, а я уж не знаю, как говорится, мамонтовый бивень изобилия, да, или масса рогов изобилия. Но нет наслаждения от добра. И не было бы ему и погребения, как я сказал, вечная жизнь пусть будет у него. То я сказал бы, выкидыш счастливее его. Ну, я помните, да, когда-то фильм был такой, богатые тоже плачут. Богатые, видите, казалось, бедные плачут, что у них нет, а богатые плачут, что у них есть. У богатых гораздо больше проблем. Я вот не так давно там смотрел одну информацию, да, там Ахметов на Украине, миллиардер, у которого было, до какого-то момента, до революции гидности этой, да, было, кажется, не то 14, не то 15 миллиардов долларов состояния. Сегодня 4. Много предприятий на так называемой ДНР, ЛНР, да, территории. Далее, экономика в упадке. Я что хочу сказать, вот представьте, вы потеряли 100 гривен там или там 1000 рублей кто-то потерял, да, а он 10 миллиардов. Это ж сколько переживаний, а вклады, а обесценивание, да, а вообще, как говорится, экономика разрушается, связи разрушаются. Я вам просто хочу сказать, вот богатый человек. А что он ходит с такой охраной? А потому что подстрелят. А надо где-то там так, где-то там так, с кем-то надо, вот как, знаете, как лиса, где-то лавировать, где-то хитрить, где-то что-то, и всю жизнь трястись. Кто у тебя телохранитель, не отравит ли он тебя? Это я к чему хочу сказать. Вот президент страны, неважно какой, да, он не возьмет корзину, не пойдет в лес за грибами, ему принесут жареных прямо в корзине. Но я говорю, он не может спокойно выйти на улицу, так пройтись, зайти в магазин, только под охраной. И кончится президентство, он будет под охраной, под защитой, потому что найдутся, кто убьет. Я говорю, надо мне вот эта тюрьма. Заметьте, душа не наслаждалась бы добром. Вот есть наследники, один наркоман, а другая проститутка, или такая пустышка, да. И вот я им передам все, вот представьте, я миллиардер. Какое наслаждение. Ну, не дай бог онкология у тебя, у жены, которую ты любишь, или дочь, или сын, да? Вот тебе радость. Попробуй, порадуйся. Не получится никак без Бога. Ну, я не говорю, что с Богом радуйся, что у жены онкология. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что не будем, да, это неприятно. Но есть Бог, который утешит, и есть что-то нечто большее, высшее. И в этом плохом можно узреть очень много хорошего, потому что когда человек заболевает, наконец-то начинает думать о вечности, о душе, о добре, о зле. А без этого, не было этого. Без онкологии, не бывает вот такого мышления. Мы всегда ждем какую-то аварию, мы всегда ждем какую-нибудь онкологию или какую-нибудь ВИЧ. В лучшем случае туберкулез или гепатит С. Но по-другому мы не можем быть добрыми и духовными, чтобы хотя бы на это обратить наше внимание. Так вот, видите, Соломон как бы говорит, да? Вот, и родил бы 100 детей, прожил бы многие годы, не было бы погребения, вечная жизнь. Но вечные переживания не отнимут ли, не ограбят ли. Моль не съест, да? Ржавчина ли не испортит. Я же здесь еще не говорю про то, что есть еще обидчивость, раздражительность, есть зависть, есть убийство, да? Заметьте, сколько факторов, которые лишают человека наслаждения в этой жизни. И Соломон говорит, что я сказал бы, выкиды счастливые его, потому что напрасно пришел и отошел во тьму, и имя его покрыто мраком. Он даже этот выкидыш не видел и не знал солнца, ему покойнее. То есть он вообще ничего не понял, выкидыш, да? Чрево выкинуло, и он тут же умер. А этот родился, вырос, достиг величия, мучился, страдал, переживал и умер. Вы слышите? Душа, если не наслаждается добром, вы видите, Соломон говорит о том, что наслаждение должно быть. Но попробуйте без Бога наслаждаться. Попробуйте без Бога радоваться. Попробуйте быть счастливым без Бога. Я не вообще говорю без Бога. Вот если я в церковь пришел, то я уже с Богом. И в церковь пришел, и также раздражается человек, и также злится. Я имею в виду с Богом, когда Он меняет мое сознание. Попробуйте без этого быть счастливым. Не будете никогда. Дальше написано, а тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался бы добром. Обратите внимание, мы должны наслаждаться добром. У нас должна быть причина для радости. Мы должны быть жизнерадостными. И я хочу, чтобы вы не забывали наше лицо, самая лучшая проповедь. Только я не люблю это американское лицо, которое улыбится на похоронах, когда вдруг фотографируют. Вот это я не люблю. У Америки то несчастье, то знаете, уже такая, знаете, какая-то фотографическая улыбка. Причем искусственная. Если человек познал бесконечного и прекраснейшего, да, если это ему доставляет радость в жизни, лицо его должно говорить о наслаждении жизнью, о наслаждении добром. Есть деньги. Вот помните библейское выражение Иова, да? Бог дал, Бог взял. Сегодня есть, завтра нет. Да будет имя благословенно. А вот не знающего человека, который не знает Бога, сегодня Бог дал, ой, слава Богу, завтра забрал. Ну, я уже так образно говорю, дал, забрал, да? Ну, появилось, пропало, да? Ну и все. И счастью конец. Так что же это за счастье, которое, то, знаете, как свечка, то загорелась, то потухла. И больше зажечь нечем, потому что была одна спичка. Теперь смотрите. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Обратите внимание, выкидыш, да? И вот этот богатейший все равно пойдет в одно место. В землю закопают. Все труды человека для рта его. Вы слышите? А душа не насыщается. И вот как бы секрет. Если мы о душе не печемся, о душе не переживаем, к Богу не идем, мудрости не набираемся, то, смотрите, не будет наслаждения добром. Будут переживания, будут скорби, будут проблемы, будет горе, будут слезы и что угодно. Если человек трудится только для рта и выше не поднимает голову к небесам, то заметьте, душа его не насыщается небесным светом, небесной радостью. Он как корабль на якоре стоит. Так он привязан к вот этим временным, земным, мирским радостям и ценностям. Какое преимущество мудрого пред глупым? Какое бедняка, умеющего ходить пред живущим? Вопрос задается. Что мудрый, я как бы уже отвечаю, да, какое преимущество мудрого пред глупым? А то, что глупый идет, спотыкается, не зная обо что. Надеяться на лучшее получается, как всегда, что-то плохое. А мудрый это видит, предвидит. Может избрать себе лучший путь. Это все равно, что слепой и зрячий. Дальше. Екклесиаста 5 глава, 11 стих. Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Вы видите, да? Я хочу сейчас как бы так конкретно коснуться выражения. Сладок сон трудящегося. Скажите, пожалуйста, вот когда человек поработал в удовольствие, вот он ложится на постель, он ощущает такое блаженство или нет?
Да.
Наработаешься, как говорится, ложишься в постель. Такое ощущение, лянь, радость даже от того, что ложишься на постель. Я иногда так вот в шутку говорю. Ну, мудрый человек создал вот постель такую, да, вот человек может лечь и тоже получить наслаждение от труда, от сна, от того, что лег, ну и от труда. Теперь смотрите. Екклесиаста 5 глава с 12 по 19 стихи. «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, вот несчастный случай, видите, родил сына, я добавляю, радовался, когда он родился, а теперь, оказывается, это несчастный случай. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Сын промотал, где-то с кем-то связался, папа бегал, платил, разорился. Сынок не поумнел, заметьте, вот гибнет богатство от несчастного случая. Несчастный случай, родился сын. Или родилась дочь. И волосы на голове повыпадали у отца или у матери, да? И дальше написано. Как вышел он нагим из утробы матери своей, такими отходит. Как им пришел, и ничего не возьмет от труда своего, обратите внимание, а при жизни как бы разбогател. Значит, ничего не возьмет от труда своего, что мог бы понести в руке своей. То есть, смотрите, мысль какая. Все мы знаем, что мы умрем. Мы приобретаем то, что с собой не возьмем абсолютно ничего. Да если бы и взяли, а толку с этого? В могиле, куда мы пойдем, там нет торговли, нечего купить. И не облегчишь свою участь никак. Дальше. И это тяжкий недуг, заметьте, тяжкое несчастье, тяжкая болезнь. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему от того, что он трудился на ветер? Обратите внимание, на ветер трудился. А он во все дни ел в потьмах. Ну, как бы, чтобы никто не видел, прятался, зарабатывал, да, складывал где-то. Дальше, в большом раздражении, если где-то что-то не получалось. Дальше, в огорчении, в досаде планы рушились, или вот несчастье, сын родился. Вот еще, что я нашел доброго и приятного, обратите внимание. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Здесь речь, вы помните, тоже есть такие слова, не забудьте, что вам есть и пить. То есть об этом не переживайте. Об этом не забудьте. Заботьтесь о горнем, а не о земном. Но тем не менее, эти слова не говорят, что не надо есть и что не надо пить. Да, мы должны заботиться о горнем, а не о земном. Но мы должны и есть, и пить. И когда мы заботимся о горнем, да, и у нас есть какие-то более высокие ценности, то слушайте, это добро и есть, и пить. Это приятно. И Бог создал нам, заметьте, чтобы мы ощущали вкус языком, чтобы мы ощущали аромат носом, да. Я нашел, смотрите, что я нашел доброго и приятного? Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал Бог ему, потому что это его доля. Обратите внимание, доля – это как бы судьба, которую Бог хотел бы, чтобы она была судьбой каждого человека. Чтобы я мог и поесть, не в смысле нажраться уже, извините, да, а в удовольствие, вкусное, с пользой, полезное, да, здоровое, и попить такое же, да, и слушайте, и наслаждаться добром во всех трудах своих. То есть, смотрите, добром, то есть благословением. Труды это не только вот на огороде, там, на работе, да, а труд это и ребенка родить, труд это и воспитать его, да, труд это и отношения строить, труд это и внутри себя, это тоже труд, борьба с самим собою, да. И заметьте, если мы с Богом связаны, то у нас будет всегда ответ на любой вопрос. Наш труд не будет просто впустую, вхолостую, да. Мы будем решать проблемы и будем испытывать добро, благословение, благополучие, и будет у нас радость, будет у нас добро и приятность. Бог говорит: придите ко мне, и я успокою вас. Я научу вас добру. Я подскажу вам, из-за чего у вас зло, почему вы несчастны, почему вы не радуетесь, и почему ваша доля, судьба такая. А вы это объясняете: звезды не так стояли сегодня или вчера. И дальше написано: и если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, то есть не страдать, не есть в потьмах и в раздражении, и в огорчении, и досаде, вы видите, да? А пользоваться, умело пользоваться с мудростью от них, да, и брать свою долю, чего? Радости, да, и наслаждаться трудом своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог и вознаграждает его радостью сердце его. Вы видите, да? Вот можно прочитать вот те первые места Писаний, да, что я вам прочитал, 1 Коринфянам 7 глава, вернее, 2, или, да, уже 2, кажется, я уже, видите, забыл даже, 1 Коринфянам 7 глава. А вот смотрите, сколько написано. А чего мы несчастны? Не потому, что мы такими должны быть, это не наша доля, Богом определенная. Это наш выбор. Мы идем в сторону греха. Мы идем от Бога. И мы хотим с грехом и быть счастливыми. Не будет этого никогда. Екклесиаста 3 глава 22 стих. И так увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими. Потому что это доля его. Вы слышите? Наслаждаться человеку делами своими. Но я вам хочу сказать, если дела с Богом, дела с мудростью, дела с доброй мотивацией, то наслаждение будет. Без Бога, с глупостью, с хитростью, или, как говорят, уже даже с плохими намерениями, да не будет радости, не будет счастья, не будет наслаждения. Тюрьма, с ума, побои, смерть, это будет. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Мысль какая? Что при жизни надо пользоваться, при жизни надо быть счастливым, пользуясь тем, что Бог дает. Уже после смерти кто его приведет? Уже потом все, никто не приведет, и ты больше не порадуйся, поэтому надо в этой жизни уже быть счастливым человеком. Дальше, Екклесиаста 3 глава, 12-13 стих. «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться». Но веселиться – это не в смысле пьянки и гульки, да? А быть счастливым, радостным. Как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Вы слышите? То этому можно научиться только у Бога. Это доказательство, это свидетельство. Дальше. Екклесиаста 2 глава, с 20 по 26 стих. «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся, в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и труды его беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Я вам что хочу сказать, почему богатые там засовы, охраны, сигнализации, они ночью же не спят спокойно, так как бедные люди. У бедных свои проблемы, у богатых свои проблемы. Еще трудно сказать, у кого большие проблемы. Никто из вас, допустим, украинскому президенту Порошенко, никто не завидует, не хотели бы сейчас бы на его место. Вот представьте его вот в этой ситуации, да? Майдан, революция, сбросили, теперь смотрите, грязня между собою, дележка денег, вражда, Америка свое требует, Евросоюз свое требует, Путин свое говорит, да? Обратите внимание. Чего он бывает в нетрезвом состоянии? Вы думаете, от большого счастья? Хотел быть президентом? Пожалуйста, имей. Чеши свою, как говорится, дыньку. Это я к чему вам говорю? Да, украинский народ там страдает, но я вам что хочу сказать. Он меньше страдает, чем Порошенко. А ведь они же еще думают, а сейчас опять если там Азов очередной Майдан устроит, да? Во главе с Аваковым. Ну, допустим, да. Так там же судить будут, там же трибунал. Опять же, это тот же трибунал какой. Вот такой вот, какой до сих пор был. Это я вам к тому говорю, да. Да, миллиардер Порошенко, ну и что? Счастливый? А я бы не хотел никогда в жизни быть таким счастливым. И Ахметовым бы не хотел, и богатство его не хотел бы. Зачем оно мне сдалось? Имея пропитание одежды, будем довольны, будем счастливы и радостны. Весь труд человеческий сводится к чему? Чтобы было за что жить, да? Чтобы было что поесть, попить. Не жирно, не вредно, а так для здоровья, ну, сколько необходимо. Какой-то минимум, будем говорить, прожиточный. Но при этом, конечно, если не иметь чего-то большего в своем сознании, не стремиться к более духовному, да, ну, конечно, сами понимаете, что это за счастье или несчастье будет. Дальше. Потому что все дни его скорби, и труды его беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Заметьте, вот это суета, это несчастье. Это горе, это переживание. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И увидел я, что и это от руки Божьей. Не хочешь ты с Богом, да и не будешь ты счастливым даже с миллиардами. Потому что кто может есть, и кто может пить, и кто может наслаждаться без Него? То есть, заметьте, убери Бога, убери в лице Бога мудрость, не дай человеку мудрости, оставь его таким, каков он есть, грешным, да, карьеристом, завистником, да, я вам говорю, счастья уже нет и не будет никогда. Ну, я вам пример приведу. Кто, ну, допустим, вот я хитрец, я подлец, я вор. Скажите, пожалуйста, кто у меня будет в друзьях? Скажите, пожалуйста, если на меня нападут, кто меня будет защищать? Наоборот, сказать, так ему и надо. Слава Богу. Тюрьма, с ума, побои, предательство. Я сам предатель. Обратите внимание, кто может наслаждаться жизнью без него? Никто. А с ним это надо менять свою жизнь, менять свое положение в жизни, менять свое мировоззрение. Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость, смотрите, и знание, заметьте, не дает готовый результат. Он дает мудрость и знание и радость, как результат этой мудрости и знания. А грешнику дает заботу, ну, поймите, тут это выражение такие, Бог не дает такую заботу. Он сам заботится, Бог просто, как говорится, ну, ты захотел, Бог разрешил, давай, делай, делай. Учись, как говорится, на ошибках. А грешнику дает заботу собирать и копить, добавляю, в потьмах, в переживаниях, в беспокойствах, да, чтобы после отдать доброму пред лицем Божьим. Это я вам пример приведу. Там Янукович, да, там. Копил что-то, копил, потом раз, и хорошо, что сбежал, да. Ну, хорошо, это для него я говорю, да. А ты ж думал, там вот будешь теперь жить, веселиться. Вот смотри. Теперь кто сейчас награбил, сейчас тоже придется ж куда-то бежать, а куда бежать? А если по трибуналу дадут? И это суета и томление духа. Ну и последнее по поводу этого вопроса, да. Бог сотворил человека, чтобы он всегда был радостным и счастливым. Но грех в виде обиды, ненависти, там, раздражительности, да, зависти и тому подобное, да, лишил нас здоровой, разумной, осмысленной радости. Мы стали радоваться, перефразирую, злорадствовать, и гоняться за миражами и иллюзиями. Ну, то есть вот радость деньги приобрести, радость там красивую жену себе найти, допустим, да, радость там, не знаю, должность большую занять, карьеру сделать, да, это миражи и иллюзии. Ну, вроде как будто бы нам обещающим радость и счастье. Так вот мы радуемся, гоняясь за вот этими миражами и иллюзиями, да. Мы стали радоваться, когда кто-то упал, когда кому-то плохо, когда кого-то свергли, мы радуемся. Мы радуемся иногда глупостью, не понимая, что скоро эта радость обернется большой печалью. Вот как я привожу пример там. Радовался, говорит, красивую жену нашел, женился. Через время слезы. Чего? А вот она такая рассякая, она капризная, она недовольная, она требует меня, кровь сосет, как пиявка. Мы радуемся, когда деньги приобрели, а вот они пропали. Мы радуемся, что Бог, как говорит, ребенка дал, а вот он теперь, говорится, нервы треплет, и вот радости нет. То есть, заметьте, грех испортил вообще, как говорится, все с ног на голову поставил. Если мы живем действительно жизнью Христовой, да, то я вам должен сказать, радоваться можно правильно воспитанному ребенку. Это радость тоже. Только это не такая радость, как, знаете, на именинах напиться. Это отличается по глубинному смыслу и по сути, да. Так говорю, радоваться можно правильно воспитанному ребенку. Далее. Красиво обработанному огороду, клумбе или саду тоже можно радоваться. Ты это делал, делал с умом. Бог подсказывал, ты как-то это все внедрял, да? Радоваться можно пению птицы. Радоваться можно аромату цветов, умному слову, своему или чужому, да? Мы можем ощущать радость и счастье, когда едим вкусную пищу, когда купаемся в море или озере, когда красиво построили дом, когда в удовольствии с умом поработали, когда ложимся на постель и с удовольствием за прожитый день с ощущением блаженства засыпаем, когда мы любим человека, мы можем радоваться, когда кому-то подсказали, дали дельный совет, и ему помогло, мы тоже можем радоваться. Когда Бог нам подсказал мысль какую-то, и мы решили проблему, мы можем тоже радоваться. В принципе, если все с умом делать в жизни, с умом я имею в виду автоматически с Богом, да, потому что Он дает нам этого ума и этой мудрости, да, то куда ни глянь, все, что мы можем делать, все может приносить нам удовольствие и радость, и счастье, и удовлетворение. И те люди, которые говорят о том, что вот религия, это вот, будем говорить, монашество, это аскетизм, это такое затворничество какое-то, да? Это неправда. Это люди, не понявшие христианство, люди, не пришедшие к Богу, люди, не понимающие Писание. Вот, как я уже вам говорил, вот выхватят какой-то один стих, вот на нем ударение сделаю, да, вот все. И я вам что хочу сказать. Вот злой в Библии находит такое, чтобы можно как-то было оправдать злое. Человек несчастный, его задевает, когда кто-то радуется, когда кто-то улыбается. Он всегда скажет, что ты улыбишься, да? Ты в доме Божьем, понял, да? В тюрьме, в смысле. И вот он находит вот такие стихи. А он не понимает смысла. Поэтому, отвечая на вопрос Людмилы, что я могу подытожить, да? И радость, и счастье, и любовь, которые, как вы пишете, переполняет сердце. Это обязательная атрибутика христианской жизни. Мы не должны быть мумией. Вот я вам прочитал. Мы должны получать удовлетворение, удовольствие от жизни. Но с испорченным сознанием это не получится. И те, которые настаивают на том, что вот мы не должны там вот этими мирскими радостями жить, я говорю, надо тут уточнить, что такое мирская радость. А что такое немирская радость? Вот этот угрюмый, вот этот несчастный, вот этот озлобленный христианин, если его можно таковым назвать, да, вот он мирской. Потому что мирские, они тоже вот такие угрюмые зачастую ходят. Это мирской человек, который не познал Бога. Не понимает Писания. Жизнь христианина – это не жизнь аскета и не жизнь затворника. Воли Божьей в этом нет, чтобы мы вот были вот такими. Если мы такие, то, извините, это показатель нашего христианства. Это показатель того, что мы не познали Бога. Мы остались теми же самыми, просто напялив на себя вот эту религиозную мантию. Поем в хоре, ходим в собрание, соблюдаем субботу или воскресенье, что-то не едим, во что-то верим, что-то соблюдаем. А радости нет. Если мы ругаемся, извините, мы не в Господе и мы не с Господом. Обижаемся, завидуем друг другу, разделяемся, спорим, ругаемся, да? Я вам просто говорю, это такое наше так называемое христианство. Бог в этом деле не участвует. Радость его была сынами человеческими. Наша радость должна быть тоже сынами человеческими. Когда мы мудро поступаем, и нам приятно, и к нам хорошо относятся, и людям приятно. И вот от этого ощущение радости и мира и счастья. Но с грехом, с обидой, с завистью, с гордыней, с претензиями, капризами счастливым человек никогда не бывает. Я думаю, вопрос интересный. Думаю, что извлекли вы что-то для себя поучительное. И думаю, что будет причина подумать, если мы несчастные, если мы обиженные на жизнь, что-то не клеится, то тут явный признак того, что у нас проблемы в отношениях с Богом. Что мы не во Христе, хорошо, если около Христа, но не во Христе точно. Это, знаете, как утюг около розетки, но вилка в розетку не вставлена. Поэтому утюг – это не утюг, просто металлический предмет. Я думаю, что на этом мы закончим сегодня, да. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Размышляйте, вникайте, думайте, да. Будут вопросы, тоже задавайте, какие у кого есть, да. По мере очередности буду стараться ответить на ваши вопросы. Если у кого-то есть вопросы такие, ну, тут вот мне задавал Николай Сешкаралы вопрос по поводу пакета законов Яровой, да. Я отвечу, просто там кое-какую информацию еще интересуюсь, да, ну, постараюсь ответить тоже на этот вопрос. Так что я в любом случае буду отвечать на ваши вопросы. Всего хорошего вам, оставайтесь с Богом. И до следующей встречи, которая у нас будет завтра. Всего хорошего.